Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Всем привет! В эфире программа «В теме», в студии Александра Мелешко. Когда владельцы собак задумываются о том, чтобы научить своего питомца каким-нибудь трюкам, они идут к кинологам. Но дрессировка – это совсем не про трюки. Это обязательная школа, которую должны пройти собака и хозяин, прежде всего, для комфортной жизни обоих. Кинолог Ольга Денис расскажет нам, как подобрать собаку по темпераменту и почему одной любви к собакам недостаточно. Оля, привет!
Привет!
Расскажи сперва, что надо знать, прежде чем решить, готов я к собаке или нет.
Да, хочу сразу начать с того, что собака – это совершенно другой биологический вид, и на человеческом языке она, ну, не может общаться, да?
К сожалению.
Она не понимает. Да, к сожалению, от этого идут трудности. Хочу сразу заметить, что человек должен взвесить свои возможности, как финансовые, так и временной ресурс, да, задуматься о нем, потому что собака занимает очень много внимания, требует и выгула, и ухода, где-то походы к ветеринарам, дрессировка, да, все это мы должны понимать. Если касается материальной части, то здесь мы не ограничиваемся покупкой корма, амуниции, игрушки, опять же, затраты на кинолога, либо ветеринарные препараты. Это все нужно включать. Еще хотела бы добавить, что если вы определились породой, будет не лишним изучить ее на специализированных форумах, либо поспрашивать какие-то дополнительные вопросы у заводчика, потому что в интернете не всегда описания соответствуют реальности.
Я даже знаю, что вот у меня знакомые, которые осознанно подходят к выбору породы, приезжают и смотрят на собаку в каком-то таком зрелом возрасте, то есть к владельцу собаки приезжают и смотрят, нравится им.
Да, это вообще идеальный вариант.
А вот как правильно еще выбрать заводчиков и непосредственно уже самого щенка? Ведь их там 5-8, как выбрать того самого?
Хороший вопрос, на самом деле, мне нравится, что он состоит из двух частей. Мы не только выбираем щенка, мы также выбираем и потенциального продавца, да, заводчика, потому что если мы к этому подойдем очень ответственно, то, в принципе, весь помет будет качественный, то есть и по психике щенок, и по здоровью будет отличный. Есть несколько показателей, когда мы можем определить, хороший заводчик или не очень, по нескольким параметрам. Во-первых, он интересуется, в какие руки попадет будущий щенок. То есть он спрашивает, сколько времени готов уделить будущий владелец, например, выгулу, дрессировки, вплоть даже до каких-то финансовых возможностей, это тоже некоторые спрашивают. Они идут навстречу, когда владелец спрашивает, например, фото родителей, ген-тест. Это тоже очень важно, потому что это здоровье будущего щенка. Также психика, да, на это тоже нужно обратить внимание. И опять же, идеальный вариант, если заводчик разрешит подъехать самостоятельно владельцу и посмотреть не только на щеночков, но и на родителей. Насколько они контактные, есть ли, например, агрессия какая-то, да, к незнакомым. Вот. Что касается выбора щенка, то здесь никаких сложностей нет. Если, опять же, вы определились с заводчиком, то вам просто нужно выбрать пол, внешний вид и темперамент.
А есть породы собак, которые бы ты однозначно не советовала заводить в качестве первой собаки?
Ну, вот так однозначно, категорично, наверное, у меня такого списка нет. Но стоит задуматься о мощных породах, реактивных, например, вот такие как доберман, какие-то спортивные метисы, овчарки, например. У меня у самой бордер-колли. Это довольно шустрая собака, одна из самых, наверное, быстрых в мире. Но хоть колли считается семейная собака, она для семьи очень с натяжкой подходит, и я бы советовала заводить такую породу исключительно профессионалам.
А вот что насчет пород таких, как сибаину или акита? Они сейчас, вот не знаю, мне так кажется, стали такими популярными, хотя, на мой взгляд, эти собаки склонны к агрессии и, ну, совсем не такие простые.
Не то, что они склонны к агрессии, вот аборигенные породы, все они чуть-чуть сложнее где-то идут на контакт с владельцем, то есть человекоориентированные породы, вот, например, как колли, опять же, да, из моего примера, и бассеты, бассенджи, вот хаски, да, они чуть-чуть где-то сами по себе, и если человек не знает, какой подход выбрать к этой собаке, то могут быть проблемы, да, вплоть даже до агрессии.
А что стоит учитывать, если решили взять щенка из приюта?
Щенок из приюта – это такой кот в мешке, можно сказать, да. Я вообще, с одной стороны, конечно, жалко собак, но с другой стороны, я не рекомендую именно останавливаться на выборе, особенно взрослой собаки, для семьи. Потому что мы не знаем, кроме внешнего вида, о собаке ничего. Какие были предки, есть ли какие-то хронические заболевания, тип нервной системы, психику. Возможно, уже есть какие-то приобретенные неврозы, фобии, с которыми придется бороться всю жизнь. Да, и хорошо, если мы исправим это за несколько месяцев.
А что необходимо подготовить для щенка, чтобы он чувствовал себя комфортно в новом доме? Там, не знаю, базовый такой пакет. Лежанка, миска, возможно, клетка.
Очень маленький список, он гораздо больше. Кстати, по клеткам я ярый сторонник клеток. Если щенка изначально правильно приучить к месту этому, то он воспринимает это как такой безопасный домик.
Свою комнату, можно сказать.
Да,
личную.
Да, свою комнату, такая маленькая квартирка, да, где можно отдохнуть, косточку погрызть. Теперь давайте пройдемся по списку. В первую очередь нам нужен уголок, где будет стоять клетка, лежак, да, если вы, опять же, не хотите клетку, нужно обязательно лежачок приобрести. Также уголок, где собака будет принимать пищу. Соответственно, нам нужны две миски минимум для воды и еды. Много очень игрушек разных. Мячики, различные канатики, да, что конкретно понравится определенному щенку, трудно предугадать. Кроме игрушек, какие-то погрызушки, зубочистки, потому что у щенков у всех меняются зубы, чешутся десны. И если не будет никакой альтернативы, то что будет,
будет
страдать?
Будет погрызенный плинтус.
Плинтус, руки, да, то есть, ну, вот, лучше этого, конечно, не допускать. Амуниция, об этом тоже нужно позаботиться заранее, причем качественная. Гигиена, пеленки, расчески, когтерезы, да, то есть это тоже. И еще важный момент, почему-то многие владельцы про это забывают, аптечка первой помощи. Все щенки у нас не поседы, где-то мы можем не уследить, собака может что-то съесть нечаянно, либо пораниться, порезаться, и хорошо, чтобы средства вот этой первой помощи были всегда под рукой.
А что в этой аптечке должно быть?
Элементарно что-то, например, за отравление, перекись водорода, перевязочные материалы.
Перечень всех вот этих средств, это как для человека, да? То есть это не в специализированной, да, аптеке какой-то покупается?
Да, да, да.
То есть,
да,
это уголь, нож по отравлению? Нет, ну,
не совсем, да. То есть, конечно, можно проконсультироваться с ветеринаром, когда вы идете на первую вакцинацию, но большинство предметов, да, можно купить в человеческой аптеке.
А вот я еще читала на форуме, что рекомендуют заводчикам дать какое-то покрывальце, чтобы оно пропиталось запахом, и чтобы, когда щенок провел первую ночь в новом доме, чтобы ему было комфортнее спать вот именно на этом одеяльце, что этот запах,
да,
он помогает ему успокоиться. Это,
да, правда? Это правда. Причем, естественно, не стиранное покрывало, а, например, там, где спала мама, либо братики, сестры щенка, да, и еще хорошо даже дать какую-то игрушку, чтобы была связь с предыдущим домом.
То есть едем выбирать щенка и с собой берем одеяльце и игрушку.
Да.
А какие команды являются базовыми, которые должен усвоить, ну вот, каждый щенок?
Такого списка тоже нет. Потому что все собаки разные. Например, к более мелкой породе, да, зачастую у нас они гуляют то исключительно на поводочке, что я, конечно, не сильно приветствую.
Если они вообще гуляют.
Да, всех собак нужно развивать. Но все равно к этим собакам чуть-чуть меньше требований, чем, например, к спортивным, которые выступают где-то на состязаниях, и к более крупным, да. Но все же список рекомендованных навыков я бы дала. Это команда ко мне, рядом, запрещающая команда. Любая фиксационная, сидеть, лежать, либо стоять на выбор, не обязательно всему учить. И выдержка. Выдержка тоже пригодится в быту.
А необходимо ли обращаться к кинологу вот абсолютно в любых случаях? Или можно воспитать послушную собаку своими силами?
Ну, опять же, если вы оцениваете свои возможности и понимаете, что щенок у вас растет адекватным, никаких проблем не возникает, или даже если какие-то моменты спорные присутствуют, то вы быстро можете это подкорректировать. Например, что-то где-то посмотреть в Ютубе, почитать какую-то книжку. То есть, в принципе, ситуация контролируемая. Тогда кинолог, естественно, не обязательно, только по вашему желанию. Но часто бывает, что уже там щенок-подросток, либо даже 4 месяцев, кусает всю семью, вообще не слушается, на поводке не умеет ходить. Ну, то есть, семья подстраивается полностью под него, и в этом случае кинолог просто обязателен, причем хороший специалист. Мы не должны бежать к первому попавшемуся, потому что кинолог тоже может накосячить, к сожалению, и эти косяки нам в дополнение к нашим проблемам придется также исправлять долгие-долгие месяцы, а то и годы.
А вот как выбрать этого хорошего кинолога? Чтобы он не накосячил.
Очень сложный вопрос, но, наверное, тоже есть несколько показателей. То есть, если кинолог в разговоре предполагает, что будет использоваться аверсивная жесткая амуниция, например, какой-то строгий ошейник, либо там электроошейник, не дай бог, то точно к этому кинологу мы не обращаемся. Можно спросить, как, например, наказывать собаку, да, то есть такой вопрос-маркер. Если, опять же, он начнет там как-то, нужно собаку показать, кто главный, да, там, бить как-то ее, то это тоже не тот вариант, потому что существует интеллектуальная дрессировка, гораздо более мягкая.
А вот частая проблема с щеночками, мы уже ее затрагивали, острые зубы. Как отучить щенка кусаться?
Хочу сказать, что все щенки кусаются. То есть нет такого, что человек покупает щенка, и вдруг он начинает кусаться, и все, у него паника, господи, какой-то бракованный щенок, да, что мне с ним делать, что мне продали. Это абсолютно нормально, потому что щенки познают мир именно зубами. То есть, как можно сказать, такая зубастая рука, да?
Все на зуб попробовать.
Да. Здесь очень важно правильно реагировать. Я советую использовать метод игнорирования, либо прерывания контакта. Когда мы идем, например, пытаемся поиграть с собачкой, либо там дать ей какую-то ласку, и она начинает сильно нас прикусывать, заигрывается, в этот момент мы говорим маркеры, например, слово «нет», либо «ай-ай», «больно», и уходим. То есть уходим, оставляем щенка одного. Через 2-3 дня вот таких вот повторений обычно до всех доходит, что нужно чуть-чуть быть поспокойнее и контролировать силу сжатия своих челюстей. Еще тоже хороший момент – это переключение. Например, мы опять же даем какую-то альтернативу щенку, например, вместо рук даем игрушку, погрызушку. И важно руки не отдергивать, даже если вам очень больно, потому что ваши руки в этот момент превращаются тоже в такую живую мишень, которую хочется покусать еще сильнее.
А я напомню, что у нас в гостях кинолог Ольга Денис. После короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу беседу. Оставайтесь на Радиус FM.
Ты слушаешь программу «В теме». В теме. Журналисты Радиус FM о людях, событиях и фактах.
Мы снова в эфире, у микрофона Александра Мелешко. В гостях у нас кинолог Ольга Денис. И мы сегодня обсуждаем, как понять, что ты готов завести собаку и как за ней ухаживать. Оля, расскажи, как правильно ругать собаку? Например, вот собака во время прогулки что-то подобрала. Очень частая проблема.
О, да.
Каковы в идеале действия хозяина?
А вообще сразу хочу сказать, что ругать и бить собаку нельзя, как я уже говорила выше. Существуют более альтернативные методы дрессировки. Лучше всего, особенно если это щенок, работать на опережение, либо выстраивать правильно менеджмент среды, так называемый. То есть мы не провоцируем собаку на шкодничество. То есть, например, вот щенок у нас любит грызть тапки. Мы эти тапки не раскидываем везде, а прячем в шкаф. Либо собака любит у нас подбирать что-то со стола, украсть какой-то вкусный кусочек. В этом случае мы не оставляем еду, и через время собака вырастает, и эта привычка у нее не закрепляется. Что касается вашего примера, то нужно перестроить вообще схему и алгоритм действия. Мы не наказываем собаку, когда она уже съела кусок, мы хвалим собаку еще до того, как она не съела. Например, вот ваш щенок подходит, видит косточку какую-то и обозначает ее. То есть, например, смотрит на нее, на вас и спрашивает: «Ой, мама, смотри, там как бы вкуснятина». Мама говорит: «Хорошо, молодец, отлично», и кормит собаку из своих рук, да, то есть безопасной едой. В этом случае все выигрыши, то есть хозяину не приходится выдирать этот кусок из пасти, а собака тоже получает эмоциональное поощрение.
Хорошо, если это только косточка, а не что-нибудь более вонючее.
Да, хватает разного.
И вот мне сразу вспомнился пример подруги, у нее собака уже достаточно такого возраста 1.5 года, и собака очень реагирует на котов во дворе, и котов действительно много. И собака очень сильно тянет поводок, собака крупная, весит около 30 килограмм, по-моему. Вот, что в таком случае делать? Как правильно себя вести, если вот она гонится и вообще уже ничего не слышит?
Ну, если вы описали именно такой случай, то лучше, конечно, кинолог, потому что с крупной собакой очень тяжело работать. Мы работаем на опережение, подбираем мотивацию, переключаем. Обычно владелец с этим не справляется, и нужен специалист, чтобы он показал на примере, как работать.
А как часто и как долго необходимо выгуливать собаку?
Так, ну, сразу скажу, что выгуливать нужно всех собак, без исключения, будь то даже маленький какой-то там шпиц, да, потому что очень много кто этим пренебрегает. Есть общая схема, гуляем минимум 2 раза в день, утром и вечером, и минимум 2 часа общего выгула, например, час утром, час вечером.
Зависит ли от размера собаки вот это количество времени, которое необходимо проводить на улице?
Даже не от размера, это зависит, а больше от темперамента. То есть маленький Джек Рассел Терьер, представляете, да, они у нас популярны сейчас, требуют гораздо большего времени на выгул, чем, например, французский бульдог либо мопс. Вот, так что мы подстраиваемся под темперамент конкретной собаки и выстраиваем прогулку таким образом, чтобы она получила, ну, максимально физическую какую-то нагрузку, ментальную, да, то есть прогулки у нас не только выход на туалетные дела, это еще и социальное общение, игры с хозяином, налаживание контакта, дрессировка та же, да.
А вот вечная тема, что выбрать для выгула, ошейник или шлейку? В некоторых я вот тоже читала в блогах, что шлейка, она как-то более гуманна, анатомически правильна. Это все правда?
Очень хорошо, Саша, что вы так много читаете.
Я готовилась.
Да, мне очень это нравится. Да, действительно, шлейки сейчас очень модные. И, в принципе, они на самом деле удобны. Но я всегда обычно говорю, чтобы молодых собак либо щенков приучали к разным видам амуниции, и к ошейнику, и к шлейке. Самое главное, чтобы амуниция была удобная и безопасная. Если собака либо щенок очень сильно тянет на ошейнике, неважно, каком ошейнике, то это все негативно сказывается на формировании скелета, да, позвоночнике, и лучше, конечно, такую собаку все-таки водить на удобной шлейке.
А вот, ну, с ошейником все понятно, там подбираешь по размеру. А вот как правильно подобрать шлейки? Они же есть разные, там, Y, X какие-то образные, там вообще можно запутаться.
Да, если вы придете в любой зоомагазин, то выбор, в общем-то, везде огромный, да, но на самом деле единицы хороших шлеек, они должны быть Y-образные, да, как правильно вы заметили. То есть на груди у собаки вырисовывается такая буковка «У». Дальше нужно обратить на качество карабина, материала, как сшита шлейка. И лучше всего прийти на примерку именно с самой собакой, потому что бывает так, что человек покупает шлейку, она, например, на собаке висит, либо сильно впивается, что не создает какого-то комфорта на прогулках.
А вот насколько она должна тянуться? Вот, например, если мы вставим пальцы между шлейкой и кожей собаки, то есть приблизительно,
да,
это где-то сколько? 2 пальца?
Да, где-то как и на ошейнике, то есть довольно плотно.
А вот некоторые выгуливают своих хвостиков постоянно на поводке. Другие спускают, а кто-то оставляет поводок волочиться по земле, ну так, на всякий случай. Как же все-таки правильно?
Как правильно? На законодательном уровне у нас, конечно, принято собак выгуливать на коротком, подчеркну, да, это прописано в поводке, в наморднике практически всех собак, исключая только маленьких совсем мини-пород до 25 сантиметров, и в наморднике. Но, как мы понимаем, таких собак редко можно встретить, да, и как-то жалко, да, то есть приходится искать какие-то альтернативные способы. Очень хорошо, если рядом, например, с вашим домом есть какой-то лесок, парк, где можно спустить собаку. Но спускаем мы собаку только если уверены на 100% в позыве. То есть он просто идеальный. 10 раз собака подбегает. Если есть хоть какие-то малейшие сомнения, то теоретически можно отпустить собаку, например, в игре, когда она на вас концентрирована, там в игре мячик, либо она играет с другой собачкой. Но, опять же, тогда поводок можно не совсем отстегивать, а так, чтобы он волочился, как вы сказали. Ни в коем случае не спускаем собак в многолюдных местах, в новых, около дорог. Это вообще табу, даже с очень послушной собакой.
А как правильно выгуливать собаку во время течки?
Здесь руководствуемся обычными законами логики. Опять же, таких собак мы не спускаем, потому что наблюдается очень такой сдвиг послушания в негативную сторону даже у, опять же, выдрессированных собак в первые дни, а то и недели. И, естественно, мы не подводим кобелям, да, то есть заранее говорим владельцам, так, у нас,
простите,
да, дела, и лучше обходите нас. Ну, зачем это лишняя провокация?
А что делать, если твоя собака достаточно агрессивна? Не подпускать к другим собакам вообще или можно подпускать, но есть какие-то правила, как это делать?
Опять же, если собака агрессивна, работаем с кинологом. Это очень важно. Не то, что вы как-то подстраиваетесь. Некоторые одевают электроошейники строгие, да, и там всю жизнь вот так вот водят. Ой-ой-ой, он, собака кидается, и вот так реально люди живут там по 10 лет. Это очень сложно. Но, опять же, корректировка такой проблемы — довольно длительный процесс даже с кинологом. Вы должны отдавать себе в этом отчет. Что касается подводить собак, можно. То есть мы не лишаем такую собаку полностью контактов. Но очень избирательно подходим к этому вопросу. Знакомим, например, если это кобели, больше с суками и напротив. Если у собаки есть какие-то друзья детства, тоже вполне можно даже отпускать с такими собачками погулять.
А как быть, если завязалась драка между собаками? Как их правильно разнять?
Хочу сказать, что любую драку лучше, конечно, предупреждать. Это реально сделать, если человек хоть чуть-чуть понимает собачий язык тела. И вообще всем я бы советовала изучать и заниматься этим вопросом. Если все-таки это случилось, то в первую очередь нельзя паниковать, потому что паника здесь наш первый враг. Также, в принципе, нет такого, что собаки вот 100% нанесут какие-то страшные вещи друг другу. В 70%, а то даже и больше, если одинаковая весовая категория у собак, они просто расходятся, ну, там, конечно, чуть-чуть, может быть, где-то потрепанные, возбужденные, но обычно никаких травм серьезных не наносят друг другу. Но бывает так, что и драка серьезная. В этом случае нужно руководствоваться техникой безопасности, правилами. Мы не хватаем собаку за ошейник в области холки, потому что во время вот этой возбужденной драки собака не совсем отдает себе отчет, за что она будет хвататься, да? То есть ваши руки тоже могут пострадать. Лучше каждый хозяин занимается своей собакой, оттаскивает с задней части, то есть круп, либо лапы, можно даже за хвост оттащили, чуть-чуть можно даже перевернуть на спину. Если так не получается делать, например, или если хозяин один столкнулся с такой проблемой, то подойдут любые подручные средства, будто бутылка воды, можно вылить воду, можно как-то кричать, либо поводок использовать. Тут все средства хороши.
Ну и под конец нашего интервью порекомендую какие-нибудь материалы, которые можно почитать, чтобы лучше воспитать своего друга. В частности, расскажи, как ты подписана в Инстаграм, знаю, что ты ведешь свой блог.
Я выкладываю много разной информации полезной. Подписана я Ольга Денис, кинолог. Буду рада новым подписчикам. Значит, что касается литературы, ну, есть такая классика. Это Карен Прайер «Не рычите на собаку». Это о психологии человеческой и собачьей. То есть там много очень можно почерпнуть даже не собачнику. Если у вас активная собачка, рекомендую книжку «Контроль без поводка» Лесли МакДэвид. Но, опять же, нужно, скорее всего, искать не на белорусском рынке. Смотреть YouTube-каналы, но тоже фильтровать нужно.
Спасибо большое. На сегодня это все. В гостях у нас была кинолог Ольга Денис. Если ты вдруг не успел нас послушать или хочешь получше усвоить какую-то информацию, то запись будет доступна на нашем сайте. С тобой на одной волне сегодня была Александра Милешко. Оставайся на Радиус FM и хорошего тебе дня.
Слушай Радиус FM и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.